Татьяна Новикова. Опасная близость. Глава первая. Сейчас. Добрый день, меня зовут Александра, я готова принять ваш заказ. Произношу зазубренную фразу, не поднимая взгляда от блокнота.
Добрый день, Александра.
Отвечает мужской голос. Плотный, вибрирующий, и внезапно мое сердце пропускает удар, потому что я помню этот голос. Каждый его оттенок, малейшую интонацию, от испепеляющего гнева до запредельной нежности. Он пришел сюда поужинать, а я даже не узнала его сразу. Он одет в белую рубашку, и рукава по обыкновению закатаны. Так было и 3 года назад, а верхняя пуговица расстегнута. У него холодный взгляд и тонкие губы. Мы знакомы. Мы настолько близко знакомы, что я знаю про родинку под сердцем. Помню, какая колючая щетина на щеках, и то, что он любит горькую туалетную воду. Напротив него – миловидная блондинка в обтягивающем коротком платье.
«Я буду салат с теплым розбифом и клюквенный лимонад»,
– щебечет спутница моего призрака. Медленно киваю, голова словно ватная, кажется, урони ее вниз и уже не сможешь поднять. «А вы?» – обращаясь сумбурно, позабыв все, чему меня учили.
«Стейк, слабые прожарки и черный кофе без сахара. Спасибо».
По правилам, я должна предложить ему пирожные и кофе, но я-то знаю, что он ненавидит сладкое. Поэтому киваю отстраненно и сбегаю, пока весь ресторан не заметил, как краснеют мои щеки и как сильно молотит в груди. Передаю заказ на кухню и несусь в туалет, смыть отчаяние и стыд от внезапной встречи. Он ужинает с роскошной блондинкой, а я одета в белую блузку и брюки, которые делают мои ноги короткими и толстыми. Уставшая, замученная, после 8 часов на ногах, с зачесанными назад волосами. Где справедливость? «Я на секунду!» — кричу напарнице Дине. «Подмени меня, пожалуйста!» «Без проблем!» — отвечает та. Мое лицо горит, когда я обмываю его водой. Поднимаю голову и натыкаюсь на колючий взгляд черных глаз.
«Саша».
Не спрашивает, а утверждает. Он не может находиться здесь. Эта зона не для клиентов, для персонала. Но он стоит напротив. Высокий, широкоплечий, холодный, отчужденный. Абсолютно равнодушный, как в последнюю нашу встречу.
«Здравствуй».
Только вот смотрит на меня мучительно. Я дергаю плечом, изображая безразличие. «Привет».
«Ты совсем не изменилась».
Произносит он тихо, а затем оказывается в опасной близости. Его губы находят мои. Нас накрывает волной безумия. Нет сил думать трезво, здраво, анализировать или решать. Мы на самом дне, в бездне, и нас несет все дальше, вниз, где лишь черная всепоглощающая тьма. Прочь от прекрасной блондинки, от долгой смены, от ресторана, из которого меня уволят, если узнают, что я вытворяю в туалете для персонала. И разумом я понимаю, что должна прийти в себя, очухаться, вырваться из пленительных чар, отказаться. Но его губы горячи, а долгие поцелуи опаляют, лишают возможности дышать.
«Саш, ты в порядке?»
В туалет стучится Дина.
«Живот прихватило?»
Она дергает за ручку, и мое наваждение, мой злой гений рукой прижимает дверь, мешает той открыться. Он отрывается от меня, но смотрит тяжело и жадно.
«Все хорошо!»
Еле совладав с голосом, отвечаю. Ноги трясутся, будто после многочасовой тренировки. Мне приходится привалиться к стене, потеряв опору в виде мужчины, что пахнет табаком и пороком.
«Скажи, чтобы она ушла»,
— шепчет мне на ухо. «Дин, я скоро приду, иди».
«Может быть, тебе нужна таблетка? Ты вся побледнела».
«Все хорошо, иди». Повторяю жестче, и когда цокот каблуков затихает вдали, говорю демону в обличии человека. «Ты тоже уходи». Изгибает бровь. Насмешливо, дерзко.
«Уверена?»
«Да. Уходи, как ушел однажды. Тебе не привыкать бросать меня, лишать равновесия своими словами и поступками, уничтожать мир под моими ногами, обращая его в пепел. Ты бросил меня и пропал на долгих 3 года. Потерялся в неизвестности, и я почти забыла о том, что твое дыхание пахнет кофейной горечью. Я научилась жить без тебя. Дина обслужит ваш столик. Добавляю зачем-то».
«А ты?»
Делает паузу, позволяя мне самой сказать. «А я не готова. Мне опасно находиться с тобой наедине. Я честна. И он, мое проклятие, моя главная ошибка, принимает этот ответ. Кивает отстраненно и покидает туалет так, словно ничего не произошло. Я выхожу спустя несколько минут, убедившись, что на горизонте нет никого, хоть отдаленно похожего на человека из моего прошлого. Трусливо выглядываю в зал, он сидит напротив блондинки, и та что-то рассказывает, увлеченно жестикулируя. А я вспоминаю наши недолгие отношения, разрушительные для нас обоих. Между нами 12 лет разницы, но его руки лежали на моих бедрах, а пальцы скользили по коже, поднимая платье. Его губы жесткие, требовательные, знали самые чувствительные мои точки. Его последние слова выжгли на мне ожог. «Нам не стоит больше видеться. Я никогда тебя не любил». Я прошу Дину заменить меня и, сославшись на больной желудок, убегаю из ресторана. А он остается. Дьявол из прошлой жизни. Лучший некогда друг моего папы. Его партнер по бизнесу. Человек, предавший доверие моей семьи ради встреч со мной. Человек, предавший меня саму. Мельников Богдан. 3 года назад. Папа любил повторять, что в бизнесе, как и в любви, нужно сохранять трезвый рассудок. Страсть мимолетна, в ней легко захлебнуться. Он никогда никому не доверял, ни в работе, ни в деньгах, ни в делах. Мой папа мог показаться черствым чурбаном, но я-то знала, как сильно он любит маму, как готов положить горы к ее ногам. Только с ней и со мной. Он был нежным и ласковым для всех же остальных цербер, который может порвать в клочья. Не человек, машина. Поэтому, когда в нашем доме однажды появился молодой мужчина, и папа, хлопнув того по плечу, назвал его «хорошим другом», я сразу поняла, что человек этот какой-то особенный. Никого другого отец не водил к нам домой, предпочитая оставлять знакомых где-то там, вдалеке от нас, за порогом.
«Богдан, это моя жена Ира, а это моя дочь Александра. Девочки, сообразите что-нибудь на стол, будем праздновать».
Мужчина смерил меня долгим, чуть дольше, чем требовалось, взглядом.
«Очень приятно»,
— ответил тихо, а я запомнила, как изгибаются его тонкие и упрямо поджатые губы. Мы сидели в столовой, в тарелках дымилось мясо с овощным гарниром. Папа рассказывал, что они заключили какую-то важную сделку. И что без Богдана этот контракт никогда бы не получили. Тот лишь невесело ухмыльнулся, будто похвала ему претила. Я помню, что разглядывала его из-под длинной челки, делая вид, будто увлечена едой. Он был сдержан в общении, но похвалил мамин ужин и сказал, что для него честь быть нашим гостем.
«Сашка у меня студентка, в лучший университет ее отдал, на платное отделение. Будет финансами заведовать, как отучится. Голова у нее светлая, все получится».
Нахваливал меня отец, и я стыдливо краснела.
«Нравится учеба?»
Ради поддержания диалога спросил Богдан. Я ощутила себя маленькой девочкой, которую допрашивают взрослые за столом. А ты сидишь такая в платьице с косичками и смущаешься под их строгими взглядами. Странное чувство. Я почему-то не хотела казаться маленькой этому мужчине. «Да, вполне», — ответила сухо. Вот и весь наш диалог. Кто же этот Богдан? Откуда он взялся? Папа не рассказывал про него раньше, я не помню среди деловых партнеров этого мужчину. А такого невозможно не запомнить, даже если увидел случайно. У него даже имя особенное, редкое, необычное. Он просто появился в нашей жизни. И ушел поздним вечером. А я всю ночь перерывала интернет в поисках крупиц информации. Почему-то мне хотелось узнать все о нем, но, к сожалению, сеть молчала. Удивительно, в 21 веке про любого можно накопать компромата, кроме него. Он был словно призрак. Меня злило отсутствие результатов, я копалась еще и еще, подключила подругу Риту, и вместе мы излазили интернет вдоль и поперек. «Неуловимый какой-то этот твой Богдан», — покачала головой Ритка после нескольких часов бесполезных поисков. «Он не мой».
«Тем более, забей на него, чего ты к нему привязалась?
Как ты не понимаешь?» Я разозленно тряхнула волосами. «Мне нужно знать, с кем сдружился папа. Он его домой привел, понимаешь?»
«Так спроси у него сама».
Подружка пожала плечами. В ее мировоззрении все было просто и понятно. «Угу, так и спрошу. Пап, а что за мужик к нам приходил?»
«Почему нет? Ты имеешь право знать, кто к вам шастает. Сашка, ты слишком загоняешься, реально. Все, я отказываюсь продолжать».
Она хлопнула крышкой ноутбука.
«У вас есть что-нибудь сладенькое?»
Ритка – невозможный едок всяких вкусностей. Пирожные, тортики, конфеты пропадают в ней, как в бездонной бочке. Никак, между прочим, не отражаясь на фигуре. В ней миниатюрной брюнетке 40 килограммов живого веса. Ветром ее не сдувало только потому, что Рита обвешивалась ног до головы побрякушками и носила туфли на 15-сантиметровой платформе.
Мы спустились вниз на кухню, где развернулось настоящее поле боя. Мама разложила по всему пространству, 30 метров как-никак, посуду, ингредиенты, а сама шинковала ножом зелень. На плите что-то булькало и пыхтело. Вообще-то в теории мы могли позволить себе кухарку, но мама слишком любила готовить.